Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Я рад приветствовать всех слушателей и зрителей канала «Ищем выход». Напомню, что канал существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту поддержку оказать. Значит, ну что же, коллеги, две темы, которые очень трудно будет сочетать, наверное, сегодня, но я попробую. Да. Дело в том, что у нас, с одной стороны, собирался говорить на этой неделе про наши сбережения, да, про долги наши тяжкие и про долги, сбережения, ожидания, проблемы. А с другой стороны, события, которые прям вот из каждого утюга, это, конечно, покушение на Трампа. И здесь, наверное, интересный момент какой. Да? Спаси бог, я не конспиролог и не комментатор американской политики. Обратил бы внимание только вот на какие две вещи. Да? О том, что любое, скажем так, внутриполитическое событие в Штатах, внутриполитическое, оно отзывается во всем мире. И в то же время в России довольно так как-то странно на это прореагировали. С одной стороны, вроде как, да, надо и по этому поводу высказаться, с другой стороны, чтобы в одном сообщении не прозвучали там все важные имена. В общем, сложная ситуация. На самом деле, меня это вот с какой стороны еще всегда интересовало. За Трампа в Штатах, да, голосуют, ну, мягко говоря, не самые богатые люди. Вот. То есть, ну, смотрите, что бы там ни говорили, да, но Демпартия, да, они его поддерживают, там, выплату пособий, они поддерживают, там, большее распределение от богатых к бедным, поддерживают там налогообложение богатых. Хорошо или худо, но в целом Демпартия, она за более такое, за более равный, что ли, назовем там, доступ там, к благам, и за то, чтобы не было, за то, чтобы не было бедных. Да? Взрослые республиканцы, ну, Трамп в данном случае, Трамп говорит, нет, вот мы, что там пособие давать, что там бедных надо, каждый работает. Опять же, не вдаюсь, ну, политикам. Но вот смотрите, Трамп официальный мультимиллионер. Ну, с его миллиардерством там сложный вопрос. Он, конечно, там, состояние Трампа несравнимо с состояниями не то, что там российских олигархов, да, а я думаю, что у нас там многое начальство там средней руки, да, оно, пожалуй, там будет и побогаче Трампа. Но он богатый человек, да, публичный мультимиллионер. И вот, казалось бы, зачем бедному там американцу, который живет в трейлере, там, да, на пособие, какие-то там перебивается тяжелым трудом, там что-то все проблема. Ну, че ему Трампа-то поддерживать? Ну, че ему голосовать-то за богача? А вот он голосует. Почему? Объяснение, которое мне встречалось по этому поводу, потому что если бы бедняк стал бы миллионером, он вел бы себя так, как Трамп. Ну, купил бы себе конкурс красоты, там, у модели с этого конкурса, да, построил бы дворец, всем бы посылал на три буквы. Вот, и таким образом там всячески бы, там, да, пошел бы в Белый дом, может быть. То есть Трамп — это такая проекция фантазий бедных людей на то, какими они могли бы быть, если бы стали богатыми. Может быть. Ну, здесь нельзя не поделиться, просто сказал, ну, потому что нельзя не поделиться, нельзя не сказать пару слов в этой истории. Да? Но теперь поближе к нашим делам. И поближе к тому, что мы говорим, да. Значит, здесь, наверное, хотелось поговорить о том, что у людей в России наступил такой колеблющийся потребительский оптимизм. Вот что это такое, да? Здесь, с одной стороны, у людей вроде бы как денег не больше, чем было, но не так, чтобы очень достаточно. И сейчас вот выходит издание, где читаю, смотрю, исследование холдинга «Рамир», да, которое провели совместно они с компанией «Экспорт-партнеры». По данным на май 2024 года, накопления в той или иной форме имели 55% россиян. Соответственно, значит, получается, что 45% никаких накоплений не имеют. При этом среди имеющих сбережения подавляющее большинство держит на черный день небольшие суммы, только каждый третий имеет накопления, которые хватит, чтобы семья прожила 6 месяцев. В первую очередь это жители Москвы и Петербурга, а также других городов-миллионников. Самым популярным способом сбережений остаются вклады в российские банки и наличные рубли. Их держат 56%, 48% респондентов. Ценные бумаги вкладывают лишь 10% россиян. Значит, что здесь интересно? Что здесь интересно? То, вопрос, а имеет ли смысл сейчас, накапливать какие-то сбережения? Это не так просто, потому что у нас есть так, не только вот этими рамировскими исследованиями. Мы живы есть. Это вопрос к тому, что как считать, стакан наполовину пуст, наполовину полон. Да? А с одной стороны, можно сказать, что да, у 45% нету сбережений. Да. Но тех, у кого сбережения появились, их доля, вот эти 55%, это в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. Дальше. Доля респондентов с большим объемом накоплений, большой объем накоплений, это такой, которому хватило бы прожить всей семье в течение более чем полугода. Доля таких выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Опять же, доля сбережений, доля, вернее, респондентов, которые никаких сбережений не имеют, она сократилась в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом. И, кстати, накопления есть у 64% из возрастной группы 59-78 лет. Да, это самые бережливые россияне. Да? То есть здесь можно сказать, что деньги у людей есть. Да? Но, с другой стороны, пожалуйста, то же самое исследование, которое я вам цитирую. Значит, если у 45% россиян нет никаких сбережений, то у людей с высоким доходом нет сбережений у 33%. Значит, доля респондентов со сбережениями постепенно сокращается по мере увеличения количества детей. То есть сокращается доля респондентов со сбережениями, которых хватило бы на проживание в течение более чем 6 месяцев. Ну и более половины респондентов, чем семьи с тремя и более детьми, не имеют никаких сбережений или на этот вопрос ответить затрудняются. Да? То есть все данные можно толковать по-разному. Да? И с одной стороны, да, деньги вроде как есть, с другой стороны, денег вроде как нет. Да? При этом, по данным ЦБРФ, ликвидные активы россиян достигли 102 триллионов рублей. Да, ну, это триллион долларов. Пол ВВП. И за год прибавили плюс 19 триллионов. Да, за два года плюс 36 триллионов. И там еще такой момент. Что значит с высокими доходами? Да? Это с высокие доходы, это более 80 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Ну, это $1000, грубо говоря. И здесь еще какая еще интересная, занятная здесь штука есть, которая прям вот называется. Мне нравится, это интересно. Значит, если мы посмотрим на данные Высшей школы экономики, они ведут такой, значит, барометр экономического поведения россиян, Они говорят, что в мае 2024 года индекс потребительских настроений составил 112 пунктов. Это максимум за 10 лет. Это много, да, никогда так, причем за счет чего? Там этот индекс складывается из трех показателей, да, значит, первый там это индекс ожиданий, потом индекс оценки текущего состояния, вот, и потребительское настроение – это покупать сейчас дорогие покупки или нет. Ну и вот все вместе, там есть такой игральный показатель, вот у нас сейчас индекс потребительских настроений у нас на максимуме. Был, что характерно, в мае, а в июне что-то случилось, и он снизился. Не сильно снизился, нет, снизился, но чуть-чуть. Вот, и там подупал немножко. И здесь с этим индексом какая интересная штука. Люди стали вдруг почему-то хуже оценивать свое положение страны. То есть до сих пор что-то до мая они говорили, что все будет хорошо в стране, и там 5, там, на горизонте ближайших 5 лет все будет хорошо. А сейчас вдруг заговорили, что да нет, оценки будущего немножко снизились, оценки своего не изменились. Ну и вывод, да, надо покупать, надо брать в кредит, надо хватать то, что есть, надо покупать больше. Инфляционные ожидания у нас только растут. И еще здесь тоже интересный момент. Тоже Высшая школа экономики выпускает... я все говорю о том, что вот эти исследования, они на днях буквально появились, там, неделю назад. Ну, что-то на этой неделе вышло, что-то на прошлой неделе. Значит, что у нас, как мы говорили, РАМИР считает, что 80 тысяч россиян, 80 тысяч рублей дохода ежемесячного начала семьи, это много, да? Это ты уже богатый, ты попадаешь в 10% богатых. Высшая школа экономики считает, что надо 100 тысяч. 100 тысяч рублей в месяц у тебя есть, и ты уже типа богатый. У тебя уже все ок, у тебя прям вот хозяйство твое улучшается в этой жизни. И больше 100 тысяч. Но вот из этих 100 тысяч, из тех, кто получает больше 100 тысяч, 10% населения сейчас есть в России, у нас, то есть опять та же пресловутая $1000. Ну вот хоть ты тресни, ну хорошо, 1000 евро, но это не сильно много, это не очень принципиально отличается. Да, там, где 80, там и 100, нельзя сказать, что здесь прям большой, большой экономический прорыв, большой экономический рост. И большой рост доходов. И вот из этих, которые у нас получают больше 100 тысяч, там медианный доход сообщают, значит, вышка там подушевой, 180 тысяч рублей. То есть половина из вот этих вот богатых, да, получает больше 180 тысяч, половина меньше. То есть понятно, что у нас очень много богатых людей. Понятно, что российский список миллиардеров уступает только, там, по-моему, американскому. В Европе вообще нет такой концентрации нигде олигархов, как в Москве миллиардеров. Там вообще все сказочно просто. Но почему-то вниз это не идет. Черт его знает. Вот здесь вообще есть та же самая история, которая меня, что называется, заставляет очень серьезно об этом думать. Я, кажется, говорил об этом уже, но я еще раз это повторю, потому что считаю это прям вот серьезным, интересным, да. В апреле опубликовали, в мае вышло, значит, по апрельским данным. Выходит мониторинг Института социологии РАН. И впервые на вопрос с 92 года, да, когда это ведется исследование, впервые люди отвечают на вопрос. Значит, вопрос такой. Отвечают или нет проводимые экономические преобразования интересам большинства населения нашей страны? И впервые за 32 года 44% отвечают «да», и только 31% отвечают «нет». То есть людям просто, ну вот они говорят, что ок, экономические преобразования, которые проводятся, они отвечают нашим интересам. Интересам большинства. Отвечают нашим интересам большинства. И вот вопрос, ну какие? Какие? Что такого вы видите в экономике, что отвечало бы интересам большинства? А что, квартиры подорожали в два раза? Это в интересах большинства? Да, люди взяли ипотеки. Да, люди купили их в кредит. Да, кто-то успел. Есть часть людей, которые вот в эти вот три месяца в 2020 году, когда объявили значит, эту ипотечную поддержку, которые успели взять там, с первым взносом эту ипотеку под 8% годовых, потом квартиры начали резко дорожать, люди успели, подсуетились. Но это никаким образом не большинство. Какая-то часть улучшила условия тогда. Хорошо. Дальше. Наши власти, которые зациклены на росте ВВП, да, ну, в общем, они говорят, да, они говорят о росте ВВП в первую очередь, они говорят о росте номинальных доходов, да, но потом, понимаете, ну, если вы увеличите за три года вы увеличите расходы федерального бюджета на треть, да, в 2021 году расходы федерального бюджета были 25 триллионов, да, в 2024 году 37 триллионов. Ну, естественно, у вас будет рост там, где вы платите, да, ну, наконец-то правительство стало платить. Но тот рост, который есть, он сжирается. Он, в общем, довольно быстро, довольно сильно сжирается той же самой инфляцией, да? Так что, ну, квартиры стали менее доступны. Автомобили, да? Прекрасно. Автомобильная история. У нас в 2014 году, да, 10 лет назад, на покупку автомобиля требовалось менее 30 средних зарплат. Тогда средняя зарплата была 34 тысячи. А цена нового автомобиля, как считали в Ассоциации российских автомобильных дилеров, она составляла миллион. Да? То есть при зарплате 35 тысяч, новая тачка миллион, да, за год, за три года, значит, твоя зарплата за три года. Много, еще никто не говорит, что это было дешево. Да? Люди брали кредиты, там, платили, покупали новый автомобиль в кредит. Да? Сейчас-то, ребят, но сейчас-то при зарплате в средней в 80 тысяч, которые еще почему-то статистики говорят, что, ну, средний, ладно, а это уже прям вот доход, это мы уже вот $1000, это очень круто, мы разбогатели. И сейчас-то автомобиль, это уже 40 зарплат. Автомобиль-то 3300 стоит, 3 миллиона 300 тысяч. А если говорить о подержанном автомобиле, то 10 лет назад подержанная тачка стоила 375 тысяч, да, там, то есть было 11 зарплат. Сейчас она 1 300 000, там, 1 400 000, это 17 зарплат. Ну, никак вот доступнее никак автомобиль не стал. И очень характерно, да, как за год китайские тачки, да, если в 2023 году у нас 40% новых машин это за первые полгода продавались российские, значит, 40% китайские, 20% прочие. Да? А в 2024 году, в этом году, китайские уже 57%. Уже Китай выносит всех, да, а российские только 35% и прочие 8%. Понятно, Китай вытеснил иномарки, ну, потому что у них просто стали меньше привозить, они стали совсем дорогие, обслуживают трудно, частей трудно. Понятно, для русских богатых людей ничего невозможного нет, но их резко сократилось количество доступности вот, тарифов автомобилей. Так что Китай стал теснить все. И ну что, вот китайские автомобили вместо российских, это прямо большое продвижение, это вот это те самые такие суперпреобразования, которые идут в интересах людей. Вот. Это уже самая возможность автомобиля в кредит. Да? В 2019 году средний платеж по автокредиту составлял 42% средней зарплаты. А в первом полугодии 2024 года уже 63% средней зарплаты. То есть автотачку-то и в кредит купить стало дороже. Значит, они стареют, значит, они чаще ломаются, значит, с ними больше хлопоты, больше возни, да, вот, и дешевых там автомобилей, ну, дешевых это, доступных это, значит, в там автомобили эконом-класса там по цене их тоже меньше на рынке. В 2021 году 70% продаж автомобилей, ну, сейчас вот эконом-класс это дешевле 2 миллионов рублей. А сейчас они, на них приходится меньше трети рынка. К черту его знает. Ну, точно не для обеда, да? Почему так? Вы знаете, у меня нет ответа. У меня нет ответа, это односложно. У меня нет ответа односложно. Это действительно как-то очень похоже на историю с вот этой вот с любовью американских небогатых людей, с любовью к Трампу. Вот мы бедные, но у нас есть миллиардер Трамп, которого мы любим. Трамп придет, порядок наведет, и Трамп нам сделает всякие чудеса, Трамп нам сделает хорошо. И здесь очень похожая история. У нас все не просто с деньгами, у нас там денег не хватает, но вот сейчас, в будущем, что-то произойдет удивительное, что-то произойдет, мы сейчас вот здесь прорвемся к успеху. Хотя никаких вот таких серьезных экономических признаков улучшения благосостояния нет. Почему так? Ну, об этом мы поговорим, наверное, после короткого перерыва, не переключайтесь. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Продолжаем наш разговор о причудах российского оптимизма и потребительского, и финансового, такого, да, ну и человеческого оптимизма, в котором он говорит, что вот у нас все будет все сейчас хорошо, а будет еще лучше, да, как вот люди себя в этом всем убеждают, да, изо всех сил. Значит, кстати, еще тоже такой прикол, раз мы заговорили про доступность чего-то там, и такси, доступность такси тоже снизилась, да. Сейчас люди заметили, значит, 66% пассажиров такси отмечают, как у них выросли расходы на такси, если они ездят, да? Ну, потому что я не знаю, где вы находитесь сейчас. Во всяком случае, могу сказать, что в Петербурге у нас кусками вот таким, где-то у нас транспорт есть, где-то там доехать на транспорте можно, а где-то оттуда туда не доедешь, да? То есть без колес добраться куда-то невозможно совершенно. Кстати, раньше была такая история, что вот между районами Петербурга можно было как добраться, что на трамваях, что даже на автобусах, на маршрутках было дело. Можно было проехать из одного района в другой, не так быстро, но это было сильно дешевле, чем на такси. И если ты не торопился, то ты мог так тихонечко трюх-трюх на маршрутчике по улицам доехать. Из района в район, да, вот в объезд центра города. Сейчас не, нереально. Надо садиться, доезжать до метро, спускаться в метро, ехать на метро в другой район, там выходить. Там хорошо, если рядом находятся транспортные остановки, а могут находиться и далеко. Ну, это уже просто фраза о том, что там доступность и доступность. Но еще раз я повторю, люди прям вот уверенно оптимистичны. Откуда это может быть, да? Значит, как я уже говорил, что там так резко начало нравиться в экономике для 44% россиян? Ну, как я уже сказал, что да, действительно, есть рост доходов населения. Есть рост социальных выплат, да, особенно для семей с детьми. Но мне кажется здесь, что это не моя мысль, это мысль, с которой я отчасти солидарен. Это мысль Павла Пряникова, автора канала «Толкователь», где говорят, что вот здесь люди, меньшая часть людей, радуются тому, радуются тому, что образ жизни не доходы, что образ жизни стал в общем приходить к некому единому знаменателю. Да? Что я имею в виду? Значит, здесь раньше было совершенно четко, да, например, вот была там прослойка небольшая, пусть там среднего класса, ну как небольшая, 20 миллиардов долларов тратили каждый год на заграничные поездки, которая ездила отдыхать в Европу. Ездила отдыхать там, ну, хорошо, на хорошие турецкие курорты, на африканские курорты, которая выезжала за границу, Сейчас стало это, ну, куда за границу? Никуда ты за границу не поедешь, только там на перекладных с какими-то пересадками, с проблемами, резко дороже, многие от этого отказались. В итоге оказались люди вроде как, вот мы не ездили, да, никуда, и вы не поедете. И вам станет хуже, да? То есть здесь вот образ жизни во многом стал как бы сравниваться, да? Потом, да, получили, выросли доходы отчасти у самых бедных, тех, кто не рассчитывал, особенно если для больших городов, да, для Петербурга, ничего особо не изменилось, лучше не стало точно, да? Лучше не стало точно, но и сильно хуже не провалились. А вот там, куда правительство стало платить деньги, там в промышленных городах, в таком промышленном поясе, там прям вот люди говорят, ну, конечно, вон сока висят. Повсюду висят объявления, требуются, присоединяйся, и прям вот сейчас ты получишь деньги, получишь доходы. Да? Здесь началась демагогия на словах, естественно, до какого там бесконечные эти причитания про вот людей труда. Сейчас у нас вот тут прям все у нас человека труда и слово производство, которое завораживает просто людей. Скажи слово производство, и люди делают вот такой стой, производство, мы тут что-то все произведем, да. Плюс еще очень сильно такая стала работать демагогия, которая здесь, что ничего не происходит. Да? Ну, я могу сказать, так, в советское время сильной стороной советской пропаганды было то, что в Советском Союзе не случалось ничего плохого. То есть вообще. То есть если, не дай бог, в Советском Союзе падал самолет с пассажирами, то об этом знали только родственники самих пассажиров. И там в том месте, где он падал. Это была прям тайна-тайна знать об этом. Ну, только или если кто-то из совсем там звезд, да, ну, то не знаю как, да, разбилась целая футбольная команда, да, в СССР был случай, разбилась команда «Пахтакор». И, ну и как-то из чемпионата вылетает целая команда, ну как, вот это уже не спрячешь-то. Или какие-то там знаковые, редко, но бывало, да, когда там артисты там бывало, погибали в катастрофе, ну вот, ну как ты спрячешь, да, еще когда вся страна, вдруг он куда-то исчез, узнавали. А сейчас о всяких неприятностях говорят так, ну вот, происшествие. Ну что случилось тут под Москвой с самолетом? Происшествие, авиационное происшествие, перегоночный рейс, пассажиров не было на борту. Ну делай выводы какие хочешь, вот. Случаются происшествия, случаются там несанкционированные, что-то там такое, да, и вот эта вот риторика о том, что здесь ничего не происходит. Кстати, мне кажется, и с этим еще связана вот эта история, что не очень хотят говорить ничего, упоминать про происшествие с Трампом в Соединенных Штатах, да, все могут посмотреть, что с ним случилось. Потому что, с одной стороны, вроде как скрыть нельзя, с другой стороны, как бы Трамп, он вроде как почти свой, тут все прям топят за Трампа, ждут его победы, ждут, что сейчас вот будут, Трамп придет и будут какие-то чудеса невероятные. Ну, вот же ждали во Франции, да, вот сейчас Ле Пен выиграет выборы, прямо сейчас Франция тут присоединится. Нет, ну, Ле Пен выборы не выиграла. Оказалось, что надежды были напрасны. А какой визг был всего там две недели назад? То же самое с Трампом. Вроде как и надо сказать, а с другой стороны, как это так с нашим дорогим Трампом что-то могло случиться? Что ж получается? Вот. Здоровье Трампу, естественно, но здесь, в данной ситуации, что можно сказать? Правильно думают, что лучше лишний раз об этом не комментировать. Я совершенно искренне говорю, да. В этой ситуации Трампу, естественно, желаем здоровья. Вот. И дай бог, чтобы там тоже все было у всех хорошо. А то еще. Да. Вот. Хотя мы утверждать, что вот Трамп обязательно теперь выиграет, ну, это тоже немножко смелое утверждение. Посмотрим. Посмотрим, как будет. Нас больше должен интересовать не Трамп, нас должны интересовать в первую очередь мы сами. И здесь, наверное, характерная такая история. Я говорил о ней 2 года назад. 2 года назад вот это вот отношение, почему людям нравится происходящее. Когда на улице ко мне, значит, это была весна 22 года, ко мне на улице подошла женщина по метро такая, интеллигентная ленинградская бабушка такая, вот прям классическая, образцовая, хоть можно в кино ее снимать, без красного флага, но такая вот. И она с таким узнала меня, ну, где-то видел, видимо, по телевизору, такой, узнала меня и с таким поздоровалась, и с таким удовольствием говорит: «Я так счастлива». Потом говорит: «Я вас понимаю». Да. Говорит: «Нет», говорит, «вам будет очень плохо». Я говорю: «Да, я понимаю, я радуюсь». Я, говорит, «не имею, вы поймите, говорит, я не хочу, чтобы вам было плохо, показывает на меня, лично вам. Но вам всем же будет плохо, да. А нам тоже будет плохо». Она говорит: «Нам тоже будет плохо. Но я так счастлива, что будет плохо вам». И вот эта история, что очень у многих людей им кажется, что вот когда кому-то плохо, когда кто-то страдает, когда что творится, а они чувствуют, что вот тут-то они становятся сильнее, да? Характерно, опять же, такой даже старый советский анекдот, когда, значит, внучка декабриста, да, там старушка сидит у себя дома, значит, слышит на улице стрельбу, крики, посылает горничную узнать. Говорит: «Маша, говорит, что случилось там, что-то за шум на улице?» Маша возвращается, говорит: «Барыня, говорит, революция». «Ой, говорит, революция», говорит, «и дедушка, говорит, был революционер, говорит, в Сибирь пошел за революцию». Говорит: «А что же, говорит, они хотят?» «Они, бабушка, хотят, чтобы не было богатых». Мушка декабриста сидит, думает, говорит: «Странно», говорит. «А дедушка хотел, чтобы не было бедных». И вот здесь, наверное, вопрос о том, хотим ли мы, чтобы не было богатых и чтобы не было бедных. А людям в большой степени кажется, что если не будет богатых, то им будет от этого как-то лучше. Но на самом деле ведь проще гораздо сравнять всем, что касается доходов, распределения там, подоходного налога и так далее. Есть замечательный роман Марка Алданова «Истоки». И там есть эпизод. Это дело происходит в конце 1870-х годов, Петербург. Это незадолго до покушения на императора Александра II. То есть такая вот интеллигентная петербургская публика собралась там на профессорской квартире, вот они обсуждают эти вопросы, и заходит вопрос вот о социализме. И там человек говорит: мой социализм простой, не ученый. Надо сделать так, чтобы ни у кого не было меньше 3000 рублей годового дохода на семью и больше 30000 рублей годового дохода на семью. Ну, это рубли 19 века, это большие суммы. Значит, ну, там, для понимания, там, генеральское жалование, это было там 5 или 6 тысяч рублей в год. Да, там, ну, 6 тысяч. Генерал, по-моему, получал 500 рублей в месяц. Значит, там, ну, пускай 600 рублей. Там, да, ну, то есть, ну, вот. А так, жалование там среднего там класса, да, ну, где-то там 3000 рублей в год человек зарабатывал. И, соответственно, ну, что вот на семью было не меньше 3000, ну и не больше 30. Ему говорят: ну как это так? Это, ну а зачем же люди будут работать, если будут конфисковывать их доход? Он говорит: ну просто 30 тысяч это лучше, чем 3000. Ну, будет такая градация. Больше 30 тысяч не будет. А им говорят: хорошо, говорит, это тоже понятно. Как снизить большие доходы до 30 тысяч? Это мы понимаем, это можно сделать. Как поднять маленькие доходы до 3? А если не хватит вот этого перераспределения подоходного налога от богатых к бедным, что тогда? И вот эта проблема, когда говорят, что вот у нас у половины людей нет сбережений, у половины она есть, и то, что вот у половины есть, это хорошо, а у другой половины там их число сокращается. Ребят, хреново на самом деле. Потому что сбережения в идеале, в нормальной ситуации, сбережения должны быть у всех. Сбережения должны быть у всех. И квартиры должны быть у всех. И у всех должна быть либо машина, либо возможность без машины там, на такси с комфортом доехать до работы. Это не равенство, это не социализм, это не государственное управление всем на свете. Но в возможности, в доступе к комфортной жизни не ниже определенного уровня, в этом должны быть равны все. Какая-то часть, конечно, не будет этим пользоваться, какая-то часть, конечно, останется на дне жизни и достаточно значительная. Но когда мы говорим там средний класс – это когда человек может, не работая, прожить год-два совершенно спокойно, не потеряв ни в уровне жизни, ни в качестве, ни в доступе к медицине и так далее. И продолжительность рабочего времени, когда человек для того, чтобы свести с концами, должен работать 10-12 там, часов на 2-3 работах, это ненормально. Достаточный уровень там, жизни человек должен зарабатывать за 5-6 часов в день, за 7 часов, может быть, больше. Это нет. И еще момент, на котором хотел бы вот, в завершение обратить внимание. Вот правительство увеличило за... С 21 году бюджет был 24 триллиона, да? Значит, в 24-м они тратят уже 37. Вопрос. А что мешало? А что мешало увеличить эти доходы? Мы знаем, на что пошли эти расходы. Но это значит, что эти средства у правительства были. Что мешало им тратить, расходовать эти средства там, на жилищное строительство, на то же самое? На то, чтобы купить людям автомобили, на то, чтобы платить зарплату тем, что там у тебя без конца эти врачи-учителя. Ну что мешало платить зарплату учителя? Ничего не мешало. Сейчас мы видим, что ничего не мешало. Это вопрос был приоритетов. Это вопрос приоритетов. Правительство тратит деньги так, как считает нужным. Оно считает это, эти деньги своими. Понятно здесь. И комментировать здесь, что называется, комментировать тут нечего по этому поводу. Но надо просто всегда понимать, о каких приоритетах идет речь. Что же касается себя, стали ли вы жить лучше, стали ли вы жить хуже, работает ли власть в ваших интересах, как вам кажется, может быть, я вполне допускаю, что среди моих слушателей сейчас есть люди, которые очень довольны происходящим. Слава Богу, дай Бог вам здоровья. Я совершенно серьезен. Вот. Вопрос в том, действительно ли вы видите, что вы стали работать меньше, а жить лучше. И еще такой момент. Стали ли жить лучше близкие вам люди, ваши соседи? Те, кто находится с вами рядом. Потому что когда начинается перекос, когда, знаете, вот такое выражение, вся рота идет не в ногу, один командир в ногу. Это ненормально. Когда вдруг у кого-то одного резко растут доходы, а у остальных они снижаются, стагнируют, и в остальные вокруг вас начинают жить хуже, это не повод для радости, подумайте об этом. И здесь может быть что-то не так. Ну что же, спасибо. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, что вы поддерживаете канал «Ищем выход». Мы будем вместе с вами искать выход и продолжать рассказывать разные удивительные истории об экономике и не только. Всего доброго.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.